Глава 28. В окопах Сталинграда. Кай Рингер, пожилой одноглазый пегас, не без робости остановился на пороге квартиры, а затем решительно сделал шаг вперед. Поразительно. Но все здесь осталось как было, только пожелтели обои и висящие на стенах рисунки, вышедшие из-под копытца его младшей дочери Лизы. На кухонном столе, покрытом толстым слоем пыли, до сих пор стояли тарелки и кружки. Остатки неожиданно прерванной трапезы. В то роковое утро они только-только принялись за завтрак, когда с улицы послышались странные звуки. Наивное, не знающее страха семейство, забыв о еде, выскочило наружу и... Кай, зажмурившись, уткнулся лбом в холодную стену. Он давно забыл мордочки жены и детей и, скорее всего, не узнает их, случайно повстречав на улице, но жгучая боль от ощущения непоправимой потери, вспыхнувшая в день катастрофы, не отпускает до сих пор. Сколько раз Кай гадал, как сложились судьба его родных, оказавшихся в страшном и жестоком мире людей. Возможно, им повезло больше, чем ему, бессловесному рабу с ранчо Фетисова. Стоя в запертом стойле, ожидая, когда вспыхнут облитые соляркой стены, он не молился Селестии, как многие, не ныл, не проклинал, а просто терпеливо ожидал конца своего пустого существования. Появление Максима и беглой единорожки-умницы, которую теперь все уважительно называли «Искоркой Сигал», старый пегас воспринял как знак того, что мир вновь поменялся. Сын Егора Радченко оказался прав. Эквестрия уже не была тем волшебным местом, что раньше. Брошенная на произвол судьбы беспризорная страна как будто потускнела и съежилась. Тем интереснее и почетнее было возрождать ее к жизни. Кай, как проклятый, трудился, строя дома в Паневиле, но когда узнал, что Обручев и Далтон ищут для экспедиции в Сталинград его прежних жителей, то записался, не раздумывая. Желание увидеть дом и, может быть, чем луна не шутит, отыскать следы потерянных родных стало главным и единственным аргументом. Тщательно обойдя квартиру, забрав из семейного альбома несколько фотографий, Рингер вышел на лестничную площадку, осторожно прикрыл входную дверь, замков в их доме не водилось, затем торжественно повесил над ручкой большой лист бумаги, на котором неровным почерком было написано: «Джонни, Том, Лиза и жена моя Салли, я жив-здоров, работаю на лесопилке в Паневиле. Когда перееду в какое-то другое место, обязательно оставлю новый адрес в конторе, в архиве при библиотеке. Если вы живы, то отзовитесь, пожалуйста. Ваш любящий муж и отец Кай Рингер». Спустившись по темной лестнице, он вышел на улицу и двинулся к зданию железнодорожного вокзала, в котором обосновалась экспедиция. Миновав пересохший фонтан, где мраморные жеребята и кобылки радостно водили хоровод вокруг поверженного дискорда, пегас вошел в огромный холл. Заслышав его шаги, геолог Денис Обручев, торопливо записывающий что-то в толстой полевой тетради, вскинул голову и улыбнулся. «А, Кай! Ну что, нашел свою квартиру?»
«Нашел, конечно. Куда и деться? Все сохранилось, как было, даже не верится».
«Что, и мародеры стороной обошли?»
«Так там брать нечего. Они, говорят, в основном богатые дома чистили. К чему им хаты простых работяг?»
Денис рассеянно кивнул и вновь склонился над тетрадью. Пегас простучал копытами к своему месту и только-только собрался глотнуть воды из фляги, как дверь распахнулась, и в помещение ворвалась Алена Обручева, 20-летняя дочь главного геолога.
«Папа!» — крикнула она. «Там!»
Ее крик заглушил чудовищный грохот. Земля затряслась, с потолка рухнула огромная хрустальная люстра, стекла вылетели из окон. Сбитый с ног Кай прокатился по полу и прибольно стукнулся плечом о пижонскую мраморную колонну.
«Прошу прощения, что молчал», — сказал Майк. «Навалил слишком много работы, на болтовню просто не осталось времени».
«Спасибо, что хоть сейчас снизошел до беседы», — ядовито фыркнул Дэш. «Наверное, теперь мы можем наконец узнать причину переполоха».
«Да, разумеется. К сожалению, я не обладаю всей информацией, данные все еще продолжают поступать, но в целом ситуация следующая».
Принцесса Луна несколько раз прошлась взад-вперед, нервно помахивая хвостом, затем остановилась и обвела нас серьезным взглядом.
14 минут назад в непосредственной близости от стены Эквестрии был произведен подрыв ядерного устройства неопределенной мощности, что привело к перегрузке защитного экрана.
«Твою дивизию!» — пошептал Эпплджек.
«Нас сильно покорежило?»
«Изрядно. Несмотря на то, что поле сумело поглотить большую часть кинетической энергии взрыва, великая стена пробита насквозь. Площадь пробоины превышает 400 квадратных метров. Экран снят по всему периметру, и восстановить его на данный момент не представляется возможным.
«Что?» — взвился я. «Они получили доступ в Эквестрию?»
«Да». «Взрыв выжег 5 генераторов поля, и я не могу перекрыть пораженную область».
«А купол?»
«Купол продолжает действовать. Генераторы, что его формируют, полностью автономны, так что за крышу можете не беспокоиться».
«Что толку в чистом небе над головой, если в стене пробита брешь?» — горько бросила Твайлайт. «Сквозь такое огромное отверстие внутрь пройдет любая техника!»
Все замолчали. Ситуация и в самом деле казалась катастрофической.
«Сколько времени тебе потребуется на сбор и анализ данных?» — наконец спросил я.
«Не больше 20 минут», — быстро ответил компьютер.
«Тогда возьмем небольшой тайм-аут. Глупо строить теории, не видя общей картины».
«Признаться?» — задумчиво протянула Эй-Джей. «Я думала, что это ваше поле отразит любой удар».
«Все зависит от мощности заряда. Полагаю, что люди, готовившие взрыв, хорошо знали пределы прочности нашей обороны.
Но раз так, то почему они не сделали это раньше?»
«Ну, на то было много причин. Начнем с того, что ядерное оружие по нынешним временам огромная редкость».
«Разве?» — удивилась Искорка.
«А я читала, что до войны количество этой пакости исчислялось десятками тысяч штук».
«Ваши познания в истории, госпожа Сигл, велики, но изобилуют весьма серьезными лакунами. Я и не утверждаю, что знаю все.
Тем не менее, вы, вероятно, не слышали о конференции по разоружению в Нагасаки, прошедшей за 6 лет до начала войны».
«Абсолютно ничего».
«О, а ведь то было самое знаменательное событие 21 века. День, когда человечество перестало бояться и полюбило мир. Во всяком случае, именно так это событие подавалось в прессе. Реальность, как обычно, выглядела не так радужно, но истинную подоплеку событий знали лишь единицы».
«Что же тогда произошло?»
«Глобальное разоружение. В течение последующих 3 лет было сокращено 90% всего ядерного арсенала планеты».
«Но это же здорово!» — воскликнул Твайлайт.
Принцесса Луна отрицательно покачала головой. «На протяжении 10 лет ядерное оружие удерживало политиков от начала Третьей мировой войны. Лишившись этого мощнейшего рычага давления, человечество тут же развязало глобальную бойню».
«Но почему тогда разоружение все же случилось? Почему лидеры государств сделали этот опрометчивый шаг?»
«Их вынудили так поступить корпорации, в первый и последний раз выступившие единым фронтом. Корпоранты готовились к войне за передел мира. Для них гигантские атомные арсеналы ведущих стран были что кость в горле. Избавившись от этой опасности, новые хозяева планеты могли уже ничего не бояться. Разоружение происходило в страшной спешке, что позволило под шумок прибрать к рукам часть ликвидируемых устройств.
Правда, оставшихся в распоряжении государств ядерных зарядов все равно было достаточно для того, чтобы превратить в кладбище половину Евразии и всю Северную Америку, но ни о каком тотальном уничтожении речи уже не шло. Кстати, никому доподлинно неизвестно, почему лидер одной из стран, не буду говорить, какой именно, не стал наносить массовый удар. Говорят, что приказ был уже отдан, оставалось только, фигурально выражаясь, нажать на кнопку. Но этого так и не произошло. Впрочем, к нашим проблемам данная тема не имеет никакого отношения».
«И все-таки ты не ответил на мой вопрос», — тряхнула головой Эпплджек. «Почему нынешние вожди не пробились в Эквестрию, используя бомбу?»
«Потому что не могли. Вздумай, Владимир, устроить подобный фейерверк к празднику, это автоматически привело бы к началу ядерной войны с Назаровым, и наоборот. По самым приблизительным расчетам, в распоряжении Московии имеется 9 зарядов, а у СРР 11. Мало, конечно, но для уничтожения столиц и крупных городов вполне достаточно».
А теперь Назаров убит. В Петербурге идет грызня за власть, и до Эквестрии им как до Юпитера».
«Вот оно что». Я вздохнул и опустил глаза, чтобы случайно не встретиться взглядом с Твайлайт. Похоже, нас только что изящно обвили вокруг пальца.
«Думаешь, интрига с покушением была придумана Владимиром?» «Не удивлюсь, если так.
Мы сами устранили его единственного серьезного конкурента, чем развязали негодяю руки».
«Нас поставили в безвыходное положение», — прошептала Твайлайт. «Мы оказались в ситуации, когда любое решение будет неправильным». «Мерзкое ощущение».
«В любом случае, давайте думать, как жить дальше», — жительно заявил Майк. «Сбор информации практически завершен. Готовы слушать сводку?»
«Всегда готовы», — вздохнула Аля.
Основной экран вспыхнул, и на нем появилось схематичное изображение Эквестрии. «Взрыв произведен на юго-западе, в самой удаленной точке страны.
Сейчас к месту пробоины движутся транспорты московитов. Боевые платформы вышли из боя и отступают туда же. Вне всякого сомнения, недавнее сражение имело одну единственную цель – отвлечь наше внимание от места проведения диверсий. «С чем они справились на пять?» – буркнул я. «Да уж, тут не поспоришь». Схема исчезла, уступив место видеозаписи, на которой мы увидели изуродованный взрывом участок Великой Стены и десяток машин, копошащихся среди груд обломков. «Уровень радиации еще высок, так что я держу дрон достаточно далеко от эпицентра», — пояснил Майк. «Они применили инженерные машины «Спрут», предназначенные для работы в зараженной местности. Крайне редкие и дорогие устройства. Полагаю, для проведения операции московиты выскребли до дна все запасы эксклюзивной довоенной техники». «Погано. Похоже, отступать они не собираются. Взгляни на это с другой стороны. Если сейчас мы их остановим, то второго раунда не будет». Кинув в пекло все свои резервы, Владимир рискует остаться у разбитого корыта. Но пока преимущество на его стороне. Ладно, не суть. Сколько времени им потребуется на подготовку вторжения? Не имею ни малейшего понятия. Все зависит от того, какой техникой они располагают. Не забывайте, что им придется проводить войска через радиоактивное пятно. «А что с заражением внутри Эквестрии?» — всполошилась Твайлайт. «Когда все закончится, мы сможем спокойно гулять по улицам? Или для этого нам всякий раз придется надевать свинцовые штаны?» «Не беспокойся. Пробоина не настолько велика, чтобы внутрь смогло проникнуть много радиоактивных частиц. К тому же, в последнее время я держал давление внутри комплекса выше, чем снаружи, так что большую часть грязной пыли выдуло обратно в тундру. Конечно, уровень фона повысился, но не настолько, чтобы пони и люди могли опасаться за свое здоровье». «Ну, хоть в чем-то повезло», — буркнула Искорка. «Думаю, теперь нам следует готовиться к обороне». — Верно, — ответил я. — Очень не хочется пускать наемников внутрь, но иного выбора нет. — А конфедераты? Мы можем им доверять? — На этот вопрос способна ответить только Рарити. — Майк, есть связь с посольством? — Пока нет, но в ближайшие минуты налажу. В любом случае, пора начинать мобилизацию среди поняш. Основной удар, скорее всего, придется по контрлоту, так что готовьтесь рыть окопы. — Ладно, друзья, — подвела черту Твай. — Еще не все потеряно. Нам поставили шах, но до мата пока далеко. Выстроившись в почетном карауле моряки, во все глаза смотрели на приземляющихся пегасов. Первый на палубу адмирала Макарова опустилась пони, из подлетного шлема которой выбивалась непослушная радужная прядь. Встречающий делегацию адмирал Рокотов и командир крейсера капитан второго ранга Антон Романов синхронно отдали честь. Рейнбу Дэш важно приложила копыта к голове, после чего официальную часть мероприятия можно было считать оконченной. В адмиральском салоне, небольшом, со вкусом обставленном помещении, было многолюдно. Радужная пегаска восседала на специально поставленной для нее кушетке напротив адмирала. Остальные участники совещания, в основном капитаны боевых кораблей, расположились вокруг стола. В воздухе плавали густые клубы табачного дыма. Некурящая Дэш время от времени недовольно морщилась, но терпела. «Главком ВМФ Рейнхард фон Лоенграмм приказал оказать вам максимальное содействие в деле отражения нападения войск Великой Московии», — торжественно объявил Рокотов, затем нахмурился. «Мерзавцы применили ядерное оружие. Заодно это их следует примерно наказать». «Спасибо», — кивнула Рейнбу. «Думаю, здесь наши интересы совпадают. Нам требуются десантники. Чем больше, тем лучше, а также авиация. Мы готовы в любой момент начать строительство аэродромов в районе Паневиля и Контрлота. Благо техники и ровных площадок там хватает». «Думаю, с этим проблем не будет. Но меня интересует вопрос. Вы знаете хотя бы примерный состав и численность армии противника?» «Пока только в общих чертах. Наша разведка засекла выгрузку большого количества техники. Помимо специальных транспортов, предназначенных для переброски пехоты через зону радиоактивного заражения, там есть бронетранспортеры и БМП, самоходные орудия и даже танки. Короче, подготовка к наземной операции идет полным ходом. А основное направление удара?» «Мы считаем, что Контрлот, где находится центр нашей обороны». «Логично. Но сидя в окопах войны не выиграть. У вас имеются, так сказать, скрытые резервы? К примеру, мощное оружие, способное переломить ход войны, вроде излучателя, которым был поврежден Эссен?» «К сожалению, мы выложили все свои козыри. Что касается излучателя, то он уничтожен. Размен, правда, все равно оказался в нашу пользу. Перед гибелью Василек сбил две платформы, но второго такого у нас, увы, нет. Есть, правда, два гиацинта, но их мощность и дальнобойность оставляет желать лучшего». «Получается, что мы не можем уничтожить вражеские корабли, кружащие в районе пробоины. Насколько мне известно, боевые платформы в первую очередь вооружены системами ПВО,
так что ни у пегасов, ни у моих самолетов шансов практически нет.
Верно.
Имейся в нашем распоряжении нечто похожее на этих левиафанов, только оснащенное тяжелым вооружением. Тогда мы смогли бы расстрелять платформу с безопасной дистанции, вздохнул Рокотов. Впрочем, глупо мечтать и невозможно.
Не скажите, адмирал, улыбнулась Пегаска. Я как раз привезла любопытное предложение. Дело в том, что у главы нашего технического отдела Майкрофта Холмса появилась одна совершенно безумная идея.
Грузовой состав бесшумно выкатил из темного туннеля и мягко остановился около платформы, на которой его ждали подъемные краны и грузовики с опущенными бортами. По большей части поезд был загружен самолетами. Помимо них имелись еще и пассажирские вагоны, битком набитые пилотами, механиками, аэродромной обслугой и начальством. Как только открылись двери, летчики поспешно выскочили на перрон. Всем страшно хотелось увидеть таинственную эквестрию. Впрочем, смотреть пока было не на что. Огромная пещера, занимаемая железнодорожным депо, выглядела до ужаса банально. Ряды рельс, цепочки разнокалиберных вагонов, поворотный круг, запертые двери складских помещений. Правда, у дальней стены вовсю кипела работа. Сновали пони и люди, доносилось громкое шипение, добили по глазам яркие вспышки лазерных установок. Резко пахло расплавленным зеробетоном и железом.
«Что они там делают?» — поинтересовался любопытный как 100 кошек пилот Никамура Такаси у сопровождающего их земли пони.
«Стену крушат», — охотно пояснил тот. «У нас ведь, по сути, две железные дороги. Одна проходит под Эквестрией, и предназначена она была для людей, обслуживающих комплекс. Ее ветки в нескольких местах выходят за стену и идут к Гиполису, аэродрому, ну и прочим важным объектам. Да что я вам говорю, мы сами только что проехали по одной из них. Вторая, проложенная по поверхности, в прежние времена предназначалась исключительно для пони. Вся беда в том, что магистрали нигде между собой не соединяются, что по нынешним временам создает массу неудобств. К примеру, сейчас мы сначала выгрузим ваши самолеты, установим их на машины, перевезем к внутренней станции, там снова погрузим и лишь потом поедем в контрлот. Долго и неудобно».
«Вы хотите объединить дороги в единую сеть?» — спросил Руслан.
«Верно. Нужно только пробить стену и проложить 1,5 километра рельс, после чего проблема будет решена. Конечно, нам стоило начать шевелиться гораздо раньше, но все копыта не доходили. А сейчас сами понимаете».
«Что верно, то верно», — важно кинул Такаси. «От снабжения на войне зависит все».
«Помолчал бы, стратег», — хмыкнул Владычин, хлопая приятеля по затылку. «Адмирал Ямато нашелся».
«Сколько можно повторять не Ямато, а Ямамото?» — взвился Никамура. «Учи историю, презренный гайдзин!»
«Только указаний от профессиональных камикадзе мне не хватает для полного счастья».
«Эта твоя сутка настолько древняя, что воняет, как протухший сыр тофу!» — засмеялся Такаси. «Ничего нового твои ограниченные мозги придумать не могли? Лучше скажи, правда, что эквестрийские гейсы учтивы в беседе и искусны в любви? Ты, как большой специалист по поням, должен знать такие тонкости».
«Сам все выяснишь. Говорят, в контрлоте у нас будет целых 15 минут свободного времени. Тебе этого срока хватит с запасом». Руслан немного погорячился, говоря про 15 минут. Прибывшим в столицу эквестрии пилотам на знакомство с городом отвели целых 5 часов. Так как Никамура твердо решил проверить правдивость рассказа о гейшах, Владычин оставил озабоченного приятеля искать приключения, а сам отправился бродить в одиночку по узким улицам города. Ему сказали, что в баре «Упавшее перо» собираются боевые пегасы, и он решил обязательно туда заглянуть. Вдруг встретит Барта. Руслан знал, что Лайтинг сумел таки добиться перевода обратно в полк, который сейчас в полном составе перебросили для защиты контрлота. Город кипел жизнью. Трудно было представить, что еще несколько месяцев назад по его улицам перемещались лишь клубы пыли, гонимые ленивым ветерком. Сейчас же повсюду сновали деловитые прохожие. Приметы военного времени бросались в глаза с первого взгляда. Все встреченные пони и люди носили с собой брезентовые сумки противогазов, не горели яркие огни вывесок, а окна домов оказались перечеркнуты крест-накрест тонкими бумажными полосками. Наивная попытка спасти стекла от взрывной волны. Бар располагался в большом двухэтажном доме, оконные проемы которого оказались тщательно затянуты плотными шторами светомаскировки. Вывеску едва освещали 3 тусклые лампочки, так что пилот чуть было не прошел мимо. «Интересно», — подумал Владычин, останавливаясь у входа, «как пегасы отнесутся к моему появлению?» Барт утверждал, что его приятели не имеют против людей ничего плохого, но, возможно, он просто выдавал желаемое за действительное. Проверить это можно было лишь одним единственным способом. Внутри было шумно, пахло табаком и сидром. В Все столики оказались заняты, так что некоторые посетители без всякого смущения расположились прямо на полу. Когда Руслан появился на пороге, гул голосов на мгновение стих, но потом возобновился с прежней силой. На него посмотрели без враждебности, но с большим интересом. Люди, да еще в летной форме конфедерации, раньше никогда не посещали это заведение.
«Опа, кого я вижу!»
— раздался знакомый голос. Барт Лайтинг встал с пола, где восседал в компании трех приятелей, и нетвердой походкой двинулся к владычину.
«Какими судьбами, бро?»
«Да вот, перевели сегодня днем», — улыбаясь, ответил Руслан. «Будем вместе хранить небо столицы от супостатов».
«Это дело», — обрадовался Пегас. «Давай иду к нам. Тебе ведь уже есть 10 лет?»
«А как же?»
«Тогда ты можешь без проблем пить эту замечательную настойку».
Пилот уселся на пол, простучал ладонью по копытам из своих новых приятелей и взял в руки кружку, наполненную янтарной жидкостью, пахнущей пряностями.
«Попробуй, мировая штука, пьется как вас, зато в голову шибает, словно молотом. Фирменный напиток этого отличного заведения, нигде такого нет».
«Потому вы и зависаете здесь всей толпой?»
«А как же? Мы Пегасы, элита армии Квестрии, самые лучшие бойцы, и кабаки посещаем соответственно».
«Круто!» — уважительно кивнул Руслан и выпил. Напиток и впрямь оказался что надо, так что пилот быстро дошел до нужной кондиции. Парни с жаром обсудили сражение с московитами и сошлись во мнении, что на реактивных истребителях летают лишь подлецы и трусы, которым страшно встретиться лицом к лицу с настоящими героями, что в будущем бою они обязательно порвут их как тузик грелку и что Rainbow Dash — самая клевая пегаска на свете.
«Вы только под ногами не путайтесь, когда мы будем их мочить!»
С кровожадным блеском в глазах рычал Пегас Джо Пиквик, дыша перегором лицо Руслана.
«Всех в землю закатаем!»
«Остынь, герой!» — засмеялся Мик Кирби, хватая разошедшегося приятеля копытой рукой за коротко подстриженную гриву.
«Тебе срочно нужно пойти в кроватку посмотреть несколько снов про цветочки и бабочек». «Да ну вас!» — обиделся тот и уткнулся носом в кружку.
«Он у нас фанат Флаттершай», — пояснил Барт. «Даже татуху на груди сделал с ясным профилем».
«Зачем?» — спрашивается. «Под шерстью все равно ничего не видно». «Ничего вы не понимаете, мужланы!» — буркнул Джонни, поднимая головы. «Главное, я знаю, что она все время со мной!»
«Как тут у вас, оказывается, все серьезно?» — с уважением протянул владычин, ставя пустую кружку на стол.
«Надеюсь, что...»
Его речь прервал леденящий души вой ревуна воздушной тревоги. Замершие на мгновение пегасы как один повскакивали на ноги.
«Три задницы дискорда!» — рявкнул Латинг. «На выход, парни!»
Он посмотрел на Руслана абсолютно трезвым взглядом и, нахмурившись, сказал: «Извини, но нам срочно нужно наверх. Тебе лучше укрыться в одном из убежищ, а не бегать по улицам. Как закончится налет, я попытаюсь тебя найти». «Удачи!» — сказал пилот, хлопая ладонью по плечу товарища. Тот кивнул и выскочил на улицу следом за друзьями. Руслан проводил его завистливым взглядом. Хотелось бы ему вот так, с места в карьер, научиться уходить в небо без помощи различных хитроумных технических приспособлений. Покинув упавшее перо, владычин огляделся по сторонам. Повсюду носились растерянные поняши с перепуганными мордочками, хлопали запираемые окна и двери. Какая-то молоденькая кобылка-единорог с повязкой дружиницы на передней ноге пыталась призвать горожан к порядку, но ее тоненький голосок тонул в топоте копыт и реве сирены. Конечно, в городе уже несколько раз проводились учения, но одно дело организованно расходиться по убежищам, зная, что на самом деле тебе ничего не угрожает, а другое — понимать, что шутки кончились, и сейчас на твою голову посыпятся самые настоящие бомбы. Маленький уютный Контерлот мало походил на город-крепость. Застроенный по преимуществу двухэтажными деревянными домами, не имеющими глубоких надежных подвалов, он не мог предоставить своим жителям достаточно мест для спасения от бомбежек. Проблему решили достаточно просто. На площадях и в скверах были установлены портативные генераторы силовых полей, которые в случае опасности создавали защитные купола, под которыми могли укрыться все желающие. Самый большой и прочный купол полностью укрывал замок принцесс, и именно туда сейчас спешила основная масса горожан. Руслан двинулся к дружинице, чтобы помочь той справиться с неуправляемой толпой, но внезапно раздался грохот, и тяжелый кулак взрывной волны смачно ударил его в спину. Пилот прокатился несколько метров по брусчатке мостовой и остановился, ударившись о ноги единорожки. Выругавшись, он начал было подниматься и тут увидел внушительный кусок кровельного железа, стремительно летящий в их сторону.
Прежде чем Владычин успел среагировать на новую опасность, смертоносный подарок оказался обернут коконом оранжевого света, после чего изменил траекторию полета и врезался в землю, не причинив никому вреда. Единорожка рычала от напряжения, ее рог пылал, словно луч солнца, короткими точными ударами, вызвавшими бы лютую зависть у любого бейсболиста, она отбивала летящие со всех сторон обломки. Ее мордочка свела судорога, боли, в глазах стояли слезы, но Паняша продолжала борьбу, спасая столпившихся вокруг горожан. Наконец последний осколок врезался в стену, и дружинница со стоном опустилась на передние колени. Руслан торопливо открыл сумку, поспешил достать благословенную бутылочку с чудо-бальзамом старого японского аптекаря и Сиры Кахара. «Выпей, подруга, сразу полегчает», — сказал он, выдергивая притертую пробку. «Правда?» — доверчиво спросила единорожка. «Спасибо вам большое!» Она сделала несколько глотков и помотала головой. «Действительно помогло! Благодарю вас, мистер!» Пилот ласково погладил ее по пышной мягкой гриве. «Пойдем глянем, нет ли раненых». Первый налет на столицу имел скорее психологический эффект и почти не нанес разрушений. Московиты, не став рисковать самолетами, выпустили в сторону Контерлота несколько десятков неуправляемых крылатых ракет. Часть рухнула по дороге, несколько были сбиты силами ПВО, и лишь 19 достигли цели, убив 5 поняш и 3 людей. Вспыхнувшие было пожары быстро ликвидировали. С тех пор, как включили магогенераторы и единороги вновь смогли пользоваться магией, жить стало значительно проще, ведь их огнеборческие заклинания справлялись с пламенем гораздо эффективнее обычной воды и пены.
«Сталионград, а не Контерлот? Ты точно в этом уверен?» — потрясенно выдохнул я, откидываясь в кресле.
Принцесса Луна стояла перед нами, опустив голову с видом провинившейся школьницы.
«Не пойму, какого силоса им там понадобилось», — раздраженно буркнула Эй-Джей. «Может быть, это все-таки ошибка?»
«Никакой ошибки нет», — не поднимая глаз, ответил Майк. «Я страшно подвел вас, друзья. Мне нужно было предусмотреть эту возможность, но...»
«Хватит каяться, мы тебя уже давно поняли и простили. Лучше скажи, что эти шкодливые койоты там забыли?»
«Вычисляя возможное направление главного удара, я исходил из ошибочного предположения, что они первым делом попробуют захватить центральный узел управления.
Но это совершенно логично. Его потеря означала бы конец организованного сопротивления», — резко сказал Твай. «Вся наша оборона держится на нем».
«Верно. Но у Эквестрии есть еще одно уязвимое место. Сразу после взрыва, когда стало понятно, что стена пробита, я поднял аварийные двери, перекрыв все подземные хордовые шоссе и магистрали поменьше. Ворота эти делались с расчетом на длительную осаду. Чтобы их разрушить, требуется масса времени и взрывчатки. Кроме того, в моих силах затопить отдельные сегменты туннелей, что дает дополнительную защиту. Для достижения своих целей захватчикам оставалась только поверхность, и я не сомневался, что основные события произойдут именно здесь. К сожалению, в расчеты вкралась ошибка». Майк замолчал и переступил с копыта на копыто. Насколько я понимал, ему сейчас было невероятно стыдно. Твай тряхнула гривой и медленно спросила. «И где на территории Сталионограда находится дырка в защите?»
«В магической шахте».
«Где?»
«Ты никогда не задавалась вопросом, откуда в прежней Эквестрии брался уголь, руда и прочие минералы, необходимые для успешного функционирования тяжелой промышленности?»
«Признаться, никогда.
Жаль. Когда мы создавали страну пони, то долго думали, как обойти это препятствие. Проблему удалось решить достаточно просто. Каждую вторую ночь вагонетки с сырьем сами собой возникали в штольнях магической шахты, после чего работникам оставалось просто выкатить их на поверхность. Легенда гласила, что эти сокровища принцесса Селестия посылала своим примерным подданным за хорошее поведение. Впрочем, вы, наверное, догадываетесь, откуда на самом деле брались ресурсы».
«Да уж», — мрачно буркнул Рейнбу Дэш. «Чай не дурочки».
«Магическая шахта располагается под городом, и попасть в нее легче легкого. Если у наших врагов имеются подробные планы, а я в этом нисколько не сомневаюсь, им ничего не стоит обнаружить потайные двери, через которые можно проникнуть в технические этажи комплекса. А оттуда до электростанции меньше 2 километров по прямой. И, как назло, ни одной аварийной двери». Стало тихо, как на кладбище. В зале совета сидели неглупые люди и пони, которые прекрасно понимали, чем обернется для нас потеря главного источника энергии.
«Почему же вы, натыкав повсюду дурацких дверей, не подумали, что станция тоже нуждается в защите?» — наконец спросил я.
«Дело в извечной нехватке денег. Я, то есть Фауст, решил слегка сэкономить. Ему и в голову не могло прийти, что дело зайдет настолько далеко».
«Все ясно». Твай устало потерла мордочку копытом. «У нас есть кто-нибудь в Сталинграде?»
«Несколько дней назад я отправил туда экспедицию», — сообщил Йен. «В их задачу входит осмотр заводов на предмет дальнейшего использования».
«Сколько там народу?»
23 пони и 5 людей».
«Пусть немедленно занимают оборону. И давайте подумаем, кого мы сможем отправить им на помощь прямо сейчас». Кай Рингер остановился около облезлой железной двери и постучал копытом по металлу.
«А вот это склад готовой продукции», — важно сообщил он. «Полагаю, что забит под завязку».
«Ага, спасибо».
Юный единорог Артур Брик, подняв телекинезом одновременно блокнот и карандаш, принялся старательно делать пометки. Для пони, научившегося пользоваться магией лишь несколько недель назад, он действовал достаточно уверенно. Когда включились магогенераторы, между молодым и старшим поколениями эквестрийцев произошел небольшой раскол. Старики с кьюти-марками, мгновенно вспомнив прежние таланты, активно принялись пользоваться в быту разнообразными заклинаниями, тогда как соплякам, родившимся после вынужденного исхода, оставалось лишь обкусывать краешки копыт и с завистью смотреть на заносчивых старожилов. Наспех открытые подготовительные курсы несколько снизили напряженность, но далеко не все неофиты смогли сходу постичь основы магии. Артур оказался счастливчиком, быстро сумевшим изучить базовые заклинания, после чего его забрал к себе Йен Дрогс, ведомство которого остро нуждалось в подобных вундеркиндах. Поставленный начальником над двумя жеребцами, каждый из которых годился ему в дедушке, подросток в первое время страшно комплексовал, но постепенно втянулся, и дело пошло на лад.
«Думаю, мы сможем найти здесь много полезных вещей», — сказал он, внимательно глядя на Кая.
«А то! Сейчас снимем замок и глянем. Пора справить мне в ухо, я уже забыть успел, что здесь лежало».
Коммуникатор на поясе Артура призывно запищал. Единорожек ойкнул, уронил от неожиданности блокнот с карандашом, смущенно опустил ушки, затем быстро вытащил злополучную коробочку.
«Командир 6-й группы Артур Брик у аппарата», — срывающимся от волнения голосом отрапортовал он. «Да». «Что?» «Понял. Сейчас будем».
Торопливо убрав коммуникатор, юноша обвел взглядом спутников и громко выпалил.
«Короче, нас вызывает штаб. Мы должны явиться туда как можно быстрее».
«Что случилось?» — ленивым поинтересовался землепоний Курт Сати. «У кого там круп подгорел?»
«А Силас его знает. Мне толком ничего не сказали. Но, похоже, случилось что-то серьезное. Давайте, пойдем скорее».
«Ремень посильнее затяни, дочка. Вот так, в самый раз будет. Благодарствую», — сказал Кай, поводя сильными плечами. Боевая сбруя сидела как влитая. «Отлично».
Алена обручево кивнула и поспешила к следующему пони, безуспешно пытающемуся самостоятельно справиться с непослушными застежками, а Рингер приблизился к сидящим за столом руководителям экспедиции. Далтон только что закончил разговаривать со столицей и теперь хмуро водил копытом по карте города.
«Я бы этих контерлорских стратегов на рог насадил!» — наконец мрачно бросил он.
«Ума не приложу! Как они сумели так облажаться?»
«Поздно пить боржоми!» — фыркнул Денис. «Насколько я понял, колонна идет вдоль железнодорожных путей, так что обороняться будем прямо здесь. Стены тут толстые, засядем на втором этаже, лестницы забаррикадируем и пусть только попробуют нас отсюда выбить».
«Согласен», — кивнул его собеседник. «У нас на все про все минут 20, после чего будет уже не до разговоров. Давайте готовиться к встрече незваных гостей».
Кай выбрал для себя большую светлую комнату с рядом высоких окон. Раньше здесь, видимо, сидели клерки, во всяком случае, тут осталось много столов и шкафов, набитых пыльными конторскими книгами. Вместе с Куртом и Артуром они, как могли, задвинули мебелью оконные проемы, после чего каждый занял свое место. Так как экспедиция готовилась в разгар войны, ее предусмотрительно снабдили достаточным количеством стволов. Правда, ни энергетических пушек, ни гранатометов им не досталось, зато легкого стрелкового оружия оказалось в избытке. Владеющие телекинезом единороги получили пистолеты и автоматы, остальные довольствовались боевыми сбруями. Наспех перегородив широкую входную дверь вокзала экспедиционным вездеходом и устроив баррикады на двух лестницах, ведущих на второй этаж, они оборудовали огневые точки и принялись ждать вторжения. Скучать пришлось недолго. Не прошло и 5 минут, как послышался далекий рев моторов, и на насыпи показались 2 мотоцикла. Разведчики яростно гнали своих стальных коней, стараясь как можно быстрее влететь в город. Кай поднял ствол, ловя в прицеле юркие цели, но стрелять не стал, слишком далеко. Обручев засел на башне вокзала с охотничьей винтовкой. Пусть развлекается. Геолог не подвел. Сухо щелкнул выстрел, и первый ездок вылетел из седла. Второй мотоциклист, спешно развернувшись, понесся обратно, петляя как заяц.
«Толково!» — похвалил снайпера Рингер. «Правда, боюсь, что скоро тут будет чересчур жарко!»
Он не ошибся. Не прошло 10 минут, как враги поперли со всех сторон, только успевая спускать курок. Сначала появились несколько БТР и БМП. Повернув в сторону вокзала башни, они принялись дырявить стены из пулеметов и пушек. Не имея возможности противостоять бронированным машинам, эквестрийцы были вынуждены покинуть свои посты и отступить от окон. Но как только противники, закрепляя успех, подошли ближе, в воздух поднялись засевшие на крыше пегасы. Коршунами обрушившись на врага, они принялись швырять связки аммоналовых и динамитных шашек. Вверх поднялись дымные кусты разрывов. Три машины оказались уничтожены, остальные принялись отходить, непрерывно паля во все живое. Кай завистливо вздохнул. Если бы не застарелая травма крыла, мешавшая нормально держаться в воздухе, он сейчас был бы с остальными пегасами. А так приходится отсиживаться в укрытии. Впрочем, враги недолго находились в замешательстве. Всего через несколько минут на землю упали первые дымовые гранаты, после чего к зданию кинулись штурмовые группы автоматчиков. Рингер вернулся к окну и, опустив ствол, принялся стрелять, особо не задумываясь об экономии боеприпасов. Полчаса спустя он был еще жив. К тому моменту на ногах осталось всего 12 бойцов, остальные погибли или были ранены. Удобную для обороны комнату пришлось оставить, деревянные шкафы и столы загорелись, превратив помещение в один большой костер. Где-то там осталось тело Курта Сатти. Бедняга получил осколок между глаз, а у Рингера и Артура просто не было времени вытащить погибшего товарища. Спустя несколько минут Брик также выбыл из строя. Пуля попала мальчишке в мордочку, выбила зубы и, скользнув по шее, ушла в рикошет. Кай оттащил беднягу в лазарет, где, покрытая с ног до головы чужой кровью, зареванная Алена, как могла, врачевала раны. Затем поднялся на крышу и улегся около низкого парапета. Первый этаж был уже захвачен, но баррикады на лестницах еще держались. Пегас привычным движением навел оружие, спустил курок, и тут над головой зашумели сильные крылья.
«Привет, братишка!»
— громко бросил молодой грифон, чья белая манишка была скрыта грязно-зеленым панцирем бронежилета.
«Соскучились без нас!»
Он сорвал с пояса две гранаты и швырнул вниз. Несколько секунд спустя на крышу вокзала опустились еще несколько клювастых летунов.
«Долго же вы добирались!» — проворчал Рингер. «Главное, что добрались! Сейчас мы этих янки в порошок сотрем!»
Грохот пальбы усилился. Долгожданное подкрепление не жалело патронов. Пегас посмотрел по сторонам и увидел группу грифонов, занимающих крыши соседних зданий. На душе сразу потеплело. Уж очень не хотелось умирать в одиночку.
«Лихо вы их покрошили!»
С уважением протянул новый знакомый, кивая в сторону сожженных бронетранспортеров.
«Мы даже не думали, что вы продержитесь так долго». «А еще подкрепления будут?»
«Будут, будут. Все сюда летят. Мы первые оказались». Послышался рокот мотора, и из дымного облака вынырнул вертолет. Он выпустил две ракеты куда-то сквозь окна второго этажа и хлестнул длинной очередью по крыше. Грифоны прыснули по сторонам, словно испуганные воробьи. На своих местах остались лишь Кай и его собеседник.
«Вот гадюка!» — выргулся Пегас. — Такого крокодила ничем не завалить!
— Сейчас завалят, — успокоил его Грифон, вставляя новые обоймы в свою штурмовую винтовку. — Не боись, кавалерия уже на подходе! Прежде чем он успел договорить, с небес спикировали две стремительные тени. Закованные в броню пегасы дружно открыли огонь из лучеметов и на раз перерубили титановые лопасти воздушной машины.
Вот и все. А ты боялся. Был геликоптер и не стало геликоптера.
Проводив взглядом упавшую машину, Кай встал на ноги.
«Вижу, что вы без меня отлично справитесь. Пойду перезаряжусь и посмотрю, как там ребята». «Без проблем, папаша, но поторопись, иначе пока ты шляешься, мы всех янки перебьем. Тебе не оставим». «Да мне, собственно, и тех, что уже есть, хватит с избытком», — буркнул Пегас, спускаясь по заваленной обломками лестницы.
Сорвавшись с посадочной площадки замка «Принцесс Аэромобиль», набрал скорость и понесся в сторону Сталионграда. Я сидел за рулем, а на заднем сиденье вальяжно расположились Твайлайт и Дэш. Идея инспекции места боевых действий родилась у меня сразу после того, как начался бой. Застоявшаяся Рейнбоу мгновенно поддержала предложение, и даже у Твай не нашлось, что возразить. Недавняя ошибка Майка со всей очевидностью показала, нам нельзя до бесконечности полагаться исключительно на компьютер. Правда, сразу вылететь не удалось. Наш силиконовый умник внезапно заявил, что ему необходимы генераторы силового поля, только-только развернутый для защиты контрлота. «Мои склады пусты, словно амбары в голодный год», — пожаловался он.
«Но ведь именно ты предложил использовать их в качестве бомбоубежищ», — возразил Йен.
«Верно. Но тогда мы еще не работали над проектом оружия возмездия. Для его реализации мне просто необходимы эти установки».
Возразить было нечего. На подготовку ответного удара были брошены все резервы, так что требования Майка были понятны. «Но как же город?»
«Ты понимаешь, что в случае налета столица окажется без защиты?» — хмуря брови спросил Твай.
«Понимаю. Вот почему незадействованных на оборонительных рубежах горожан я предлагаю пока отправить в подземное убежище, а остальных поселить как можно ближе к замку. Могу сразу сказать, что на его генераторы я не покушаюсь».
«А город? Если некому будет тушить пожары, контрлот сгорит дотла. Ты это понимаешь?»
«Понимаю. Но мы не можем рисковать победой ради кучки старых домов».
Спор продолжался еще минут 10, после чего предложение Майка было принято. Свалив на остальных расхлебывать последствия его решения, мы втроем вышли из зала и сели в аэромобиль. Охрану брать не стали. Одиночная машина способна нестись быстрее молнии, тогда как большой эскорт мог привлечь ненужное внимание. После нескольких дней, проведенных под землей, я чувствовал себя узником, вырвавшимся на волю, и потому весь отдался полету. Нет, когда заваруха закончится, возьму аэромобиль и буду до упада гонять над поверхностью океана. Только я, ветер и стальные волны под ногами. Резкий сигнал тревоги мгновенно вывел меня из состояния задумчивости. Скользнув взглядом по приборам, я увидел, что мощность двигателей стремительно падает, словно по какой-то причине прекратилась подача энергии основной батареи. Спешное переключение на резервную цепь ничего не дало. Скрипнув зубами, я снял защитный экран и перебросил на движки освободившиеся мощности. Это было ничтожно мало, но все-таки секунд 30 мы выиграли.
«Что случилось, Макс?» – испуганно спросил Твай.
Не ответив, я начал снижать аппарат, гася скорость. «Сейчас бы найти ровную площадку для экстренной посадки!» К сожалению, под брюхом машины проносились гранитные скалы, а немногочисленные поляны оказались обильно усеяны внушительных размеров ледниковыми валунами. «Дьявол!» Выругавшись, я ткнул клавишу включения коммуникатора. «Майк, ты нас слышишь?» «Майк, прием! Макс вызывает контрлот! Нас кто-нибудь слышит?»
«Нет связи!»
— быстро спросил Дэш. «Хуже. Рация выведена из строя. Это не просто поломка, это диверсия. Черт! Держите, сейчас будет больно!» Удар вышиб из нас дух. Мы все-таки смогли, проскользнув между скал, вылететь на открытое пространство. Впереди возвышался серый и унылый фермерский дом, рядом с которым торчал такой же неприглядный амбар. Именно в него и впилилась сломанная машина, пробив стену и воткнувшись носом в какой-то громоздкий механизм. Грохот, крики, скрежет, металла и хруст дерева. На секунду мне показалось, что ремни безопасности разрежут мое тело, словно шелковая нить кусок сыра. Заключительный аккорд этой катастрофической симфонии прозвучал, когда на крышу аэромобиля с оглушающим лязгом обрушилось гигантское жестяное корыто, в котором можно было, наверное, выкупать целый табун жеребят. Затем все стихло.
«Приехали», — пробормотал я, едва шевеля разбитыми в кровь губами. «Вы как там, барышни?»
«Я хорошо. А вот Дэши не очень», — сдавленным голосом ответил Твай. «Давай поскорее выбирайся, пока эта штука не взорвалась».
«Тут, к счастью, нечему взрываться», — буркнул я, вылезая из кресла. Затем посмотрел назад и ахнул.
Твайла действительно внешне почти не пострадала, если не считать клочка волос, вырванного из гривы, а вот Рейнбу досталось значительно сильнее. Тонкий ржавый штырь, принадлежавший протараненному агрегату, пробил днище и глубоко вонзился в бок радужной пегаски. Дэш морщилась и скрипела зубами. Было видно, что она тратит все силы, чтобы не заорать от боли в полный голос. Я торопливо щелкнул замком и вытянул на свет аптечку. К счастью, неведомые саботажники не додумались украсть еще и ее. Быстро вытянув шприц с болеотоляющим, я сделал укол. Лекарство подействовало практически мгновенно. Пегаска слегка расслабилась и с шумом выдохнула.
«Максим, мы должны снять ее с этой штуки!»
— дрожащим голосом сказал Твайлайт.
«Хорошо», — кивнул я, распечатывая баллончик жидким бинтом. «Но сначала нужно очистить плацдарм».
Мне удалось без труда распахнуть дверь машины, затем я вылез наружу и, проковыляв к воротам, развел грубо сколоченные створки, впуская внутрь свет и свежий воздух. Вернувшись назад, я приблизился к раненой пегаске. Штырь намертво застрял в переплетении механизмов, так что нам пришлось сдергивать несчастную, словно бабочку с булавки. Дружно вцепившись в перепачканную кровью шкурку, мы резко потянули в сторону и вверх. Рейнбу застонала и засучила копытами. Один рывок, второй, третий, и, наконец, освобожденная поняша, тяжело дыша, откинулась на спинку сиденья.
Твайла, зацепив баллончик телекинезом, принялась щедро поливать рану, а я вновь вылез из машины и пошел к замеченной ранее большой тачке, мирно стоявшей у стены. 5 минут спустя мы вывезли Дэши из амбара и остановились под высоким навесом. Я вынул из аптечки ампулу с универсальным антибиотиком и сделал 2 укола. Это должно было замедлить воспалительный процесс и уменьшить внутреннее кровотечение.
«Ну мы и влипли», — буркнула Рейнбоу. «Так все хорошо начиналось и так глупо закончилось. Не зря я всегда с подозрением относилась к этим летающим гробам».
«Великая Трикси никогда не доверяла колесам», — фыркнула Твай. «Макс, ты уже связался с контрлотом?»
«Нет. Наш коммуникатор выведен из строя, точно так же, как и двигатели машины. Полагаю, над этим поработали чьи-то шаловливые руки или копыта. Уверен?»
«Да, на 100%. «Рейнбоу должна как можно быстрее оказаться на операционном столе. Ее раны слишком опасны».
«Согласен».
«Если бы эта гадость воткнулась в брюхо Твай, а не мое, проблем бы не было», — вздохнула Пегаска. «Тут до контрлота час хорошего лета».
«Верно», — кивнул я. «Кому-то придется слетать за помощью».
«Макс, не говори глупости. Я единственный из вас, кто имеет крылья».
«Уже нет». Я в упор посмотрел на Твайлот. «Попробуешь? У тебя ведь уже неплохо получается».
«Да, пожалуй», — нервно ответила она и несколько раз силой стегнула себя хвостом. «Иного выхода действительно нет».
«Эй, вы чего?» — обеспокоенно спросил Рейнбоу. «Случай коллективного помешательства? Учтите, я терпеть не могу психов».
«Перетопчешься», — фыркнула единорожка. «Макс, помоги снять балахон».
«Твай, что ты делаешь?» — растерянно протянула Пегаска. «У тебя ведь нет крыльев».
«Представь себе, недавно появились», — важно сказала мисс Спаркл, решительно поводя плечами. Громоздкий комбинезон упал на землю.
«Вот же ж!» — выдохнула Дэши. «Что за нафиг?»
«Что, милочка, съела?» «Все, кончилась твоя монополия на полеты. Селестия, а ведь мне так хотелось устроить торжественную демонстрацию, когда все закончится».
«Ерунда. Главное, что они у тебя есть, и ты умеешь ими пользоваться. Теперь поторопись, ее жизнь сейчас буквально висит на кончиках твоих крыльев». Твайлот кивнула и, разбежавшись, ушла в небо.
«Кто же так стартует?» — взвыла Дэш. «Я за такой старт линейкой по копытам бью. Дискорд мне под подушку. И это она называет полетом? Да у Тифика с клопами больше грации, чем у нее. О, мои глаза! Не могу смотреть на такой кошмар!»
«Прекрати», — оборвал ее я. «Главное, что она смогла взлететь».
«Хорошо, но кто ее учил так подцеплячь и трепехать крылышками?»
«Флаттершай».
«Что? Ее учила Флаттершай? Ты не шутишь?»
«Твайлайт очень хотела сделать тебе сюрприз. Вот почему она постоянно таскалась в этом балахоне. Когда стало понятно, что по книгам научиться летать не удастся, бедняжка открылась в Флате, и та показала ей несколько приемов».
«Моя голова не есть эта мочь! Флатти — летный инструктор! Конец света! Я, кажется, понимаю, что случилось. Мы просто разбились насмерть, и все происходящее — лишь мои предсмертные глюки».
«Можешь думать, как хочешь», — хмкнул я. «Вот только когда закончится действие обезболивающего, ты тут же вновь поверишь в реальность окружающего мира».
«Да? Тогда мне, пожалуй, стоит помолчать».
Пегаска вздохнула и прикрыла глаза.
«Надеюсь, эта фиолетовая дурочка не упадет по дороге и подмога придет раньше, чем я попрошу тебя о втором уколе. Ненавижу терять над собой контроль».